Студия «Медиакнига» представляет. Виктор Гюго. «Отверженные». Читает артист Владимир Голицын. Часть первая. Фонтина. Книга первая. Праведник. Глава первая. Епископ Мириэль. В 1815 году преосвященный Шарль-Франсуа Бьен-Веню Мириэль был епископом в Дине. То был старик лет 70, занимавший епископский престол в Дине с 1806 года. Быть может, не бесполезно, хотя это вовсе не касается сущности нашего рассказа, передать здесь для большей точности те слухи и толки, какие ходили на его счет по приезде в епархию. То, что говорится ложно или справедливо о людях, занимает часто в их жизни, а в особенности в их судьбе, такое же место, как и их поступки. Его преосвященство Мириэль был сыном советника судебной палаты города Экса, следовательно, принадлежал к судебной аристократии. Говорили, что отец, прочивший его себе в преемнике по должности, женил его очень рано, лет 18 или 20, что было довольно распространенным обычаем в парламентских семьях. Несмотря на женитьбу, Шарль Мириэль, как рассказывали, продолжал давать пищу для сплетен. Он был хорошо сложен, несмотря на небольшой рост, грациозен, элегантен и остроумен. Первая часть его жизни была посвящена свету и успеху у женщин. Наступила революция, события чередовались. Магистратура, разоренная, преследуемая и изгнанная, рассеялась. Шарль Мириэль в самом начале революции эмигрировал в Италию. Жена его умерла там от грудной болезни, которой страдал уже давно. Детей у них не было. Какой переворот произошел тогда в жизни господина Мириэля? Крушение ли старинного французского общества, падение ли собственного семейства, трагические ли происшествия 93-го года, принимавшие еще более угрожающие размеры в глазах эмигрантов, глядевших на них издали сквозь преувеличение страха, заронили в нем мысль об отречении и удалении от мира? Или посреди развлечений и привязанностей, наполнявших его жизнь, на него внезапно обрушился один из тайных и всесокрушающих ударов, которые, прямо задевая сердце, разят человека, способного хладнокровно устоять среди общественных потрясений, ломающих его существование и благосостояние. Никто не мог бы дать ответа на это. Знали только одно, что он возвратился из Италии уже священником. В 1804 году Мириэль исправлял обязанности кюре в Бриньоле. Он был уже стар и жил в глубоком уединении. В эпоху коронации какое-то незначительное дело по его приходу, собственно, какое неизвестно, заставило его приехать в Париж. Между прочими влиятельными лицами он обращался с ходатайством по делу своих прихожан и к кардиналу Фишу. Однажды, когда император приехал с визитом к своему дяде, почтенный кюре, ожидавший в передней, встретился с его величеством. Наполеон, заметив на себе взгляд старика, рассматривавшего его с некоторым любопытством, обернулся и резко спросил: «Кто этот добряк, смотрящий на меня?» «Ваше Величество», — сказал Мириэль, — «вы смотрите на добряка, а я смотрю на великого человека. Каждый из нас может найти в этом пользу». Император в тот же вечер спросил у кардинала имя этого кюре, и некоторое время спустя Мириэль был удивлен известием о своем назначении епископом в Динь. Насколько было правды в рассказах, касавшихся первой половины жизни епископа Мириэля, никто не мог сказать положительно. Мало людей знали семейство Мириэля до революции. Мириэлю пришлось испытать судьбу всякого новоприезжего в небольшой город, где много говорящих ртов и мало мыслящих голов. Ему пришлось испытать это, хотя он был епископом, и потому что он был епископом. Но в конце концов толки, к которым примешивалось его имя, были не более как толки. Шум, болтовня, слова, даже менее чем слова, звяки, по энергичному выражению южного наречия. Как бы то ни было, но по истечении 9 лет его пребывания епископом в Дине все эти россказни, все эти темы разговоров, занимавшие на первое время маленький городок и маленьких людей, были окончательно позабыты. Никто не посмел бы заговорить о них, никто не посмел бы о них напомнить. Епископ Мириэль приехал в Динь в сопровождении старой девицы, мадмуазель Батистины, и старушки по имени Маглуар, бывшей служанки господина Кюре и получившей теперь двойное звание горничной барышни и экономки его преосвященства. Мадмуазель Батистина была высокая, бледная, худенькая и кроткая особа. Она олицетворяла идеал, выражаемый словом «почтенная», так как для женщины, по-видимому, необходимо быть матерью для того, чтобы сделаться достопочтенной. Красивой не была она никогда. Вся жизнь ее, представлявшая ряд добрых дел, наложила на нее печать чистоты и ясности. Старея, она приобрела то, что можно было бы назвать красотой доброты. То, что в молодости было худобой, казалось в зрелые лета воздушностью, и что-то ангельское просвечивало сквозь эту прозрачность. Скорее дух, чем девственница. Она казалась сотканной из тени с намеком плоти для того, чтобы признать в ней женщину. Луч света, облеченный в призрак материи, большие опущенные глаза, предлог для того, чтобы душе было в чем держаться на земле. Мадам Маглуар была маленькая старушка, белая, пухлая, деятельная, вечно задыхавшаяся, во-первых, вследствие постоянного движения, во-вторых, вследствие астмы. По приезде преосвященный Мириэль был водворен в епископский дворец со всеми почестями, предписанными императорскими декретами, отводящими место епископу непосредственно вслед за начальником штаба. Мэр и председатель совета сделали ему визиты первые, а он со своей стороны поехал с первым визитом к генералу и префекту. Когда обустройство на новом месте было окончено, город стал ждать, чтобы епископ выказал себя на деле.